Глава первая. Предисловие. Стихи с 1 по 4. Предвозвещение о зачатии и рождении Иоанна Предтечи. Стихи с 5 по 25. Предвозвещение о Рождестве Христа. Стихи с 26 по 38. Путешествие Пресвятой Девы к Елизавете. Стихи с 39 по 56. «Рождение и обрезание Иоанна Предтечи», стихи с 57 по 66. «Хвалебная песнь Захарии», стихи с 67 по 80. Стих 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Евангелист Лука отличается от других евангелистов тем, что он, по примеру греческих историков, пишет краткое предисловие к своему Евангелию. Здесь он говорит об основной мысли, методе и цели своего труда. Целью его Евангелия он поставляет, стих 4, дать читателям верное средство убедиться в истинности евангельских учений. Для этого он будет держаться вполне научного метода в изложении евангельских событий и позаботиться о полноте изложения. Стих 3. При этом евангелист указывает, что он не первый берется за это дело. До него описанием евангельских событий занимались и другие лица. Стихи 1 и 2. Как по-гречески «эпидипер» — это выражение не встречается более ни в Новом Завете, ни у 70-ти. Но часто попадается у классических греческих писателей и обозначает у них усиленное указание на основании того или другого поступка, так как «многие» — здесь подразумеваются христианские писатели, которые, как видно из второго стиха, сами не были очевидцами описываемых ими евангельских событий. К числу таких писателей Лука мог причислять и евангелиста Марка, который не был очевидцем всех дел Христа. Произведения этих писателей, исключая, конечно, Марка, не дошли до нас. Несомненно только, что это не были авторы так называемых апокрифических Евангелий, потому что эти Евангелия явились в том виде, в каком мы их имеем, гораздо позже наших канонических Евангелий. Начали по-гречески «эпихирисон» — «предприняли». Этим евангелист обозначает важность и трудность описания евангельских событий, но вовсе не хочет сделать какого-нибудь упрека по адресу предпринявших такое трудное дело. Составлять повествование по-гречески «анатаксосфе диигисин», то есть ставить в ряд или приводить в порядок повествование, или то, что служило предметом повествования, факты евангельской истории. О совершенно известных между нами событиях. «Пери тон пеплерофоременун эн имин прагматун», то есть о событиях, совершенно закончивших свое течение. Некоторые понимают глагол «плерофорин» в смысле «приводить к полной уверенности», но такое значение имеет этот глагол только в приложении к лицам, а не к событиям. «Между нами», то есть между христианами. Стих 2. «Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». «Как передали нам» — это придаточное предложение, относящееся к первому стиху и разъясняющее, чем в своих повествованиях руководились многие. «Как», точнее, соответственно тому «как», «кафос». «Передали» — значит, предание, и именно устное, было источником, из которого почерпали материал для своих повествований многие. От кого шло это предание, сказано в следующих словах. «Бывшие с самого начала», то есть с самого начала тех событий или с открытия общественного служения Христа роду человеческому, которое совпадает с призванием апостолов. «Очевидцами и служителями слова». Здесь подразумеваются апостолы и те ученики Христовы, которые сопровождали Христа, начиная с самого выступления Его на общественное служение. Так как они сначала уже были очевидцами всего, что совершал Христос, то они же впоследствии по вознесении Христа сделались и проповедниками Евангелия. Слова «ту логу» в смысле учения, проповеди. У синоптиков термин «слово» в смысле обозначения второго лица Святой Троицы, как у Иоанна, не встречается. Блаженный Феофилакт из этого стиха делает вывод, что евангелист Лука не принадлежал к числу учеников Христовых, но сделался христианином в позднейшее время. Но он, конечно, мог собрать вполне точные сведения о жизни Христа от апостола Павла и других апостолов и родственников Христа. Стих 3. «То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». «Рассудилось и мне». По-видимому, написание Евангелия представляется ему собственным делом, делом его произволения. Но на самом деле, по признанию Церкви, им в этом руководил Святой Дух, и евангелист именно исполнял в этом случае таинственное внушение Духа. Затем, по-видимому, он приравнивает себя к тем многим, о которых он только что сказал в стихе первом. Но на самом деле, несомненно, он решил дать больше того, что дали многие, иначе ему не нужно бы и приниматься за работу. По тщательном исследовании всего сначала. Евангелист проверял все, что узнал из предания, показаниями тех лиц, которые принимали участие в описываемых евангельских событиях. Он начинает свое Евангелие не прямо с выступления Христа на проповедь, а гораздо раньше, с самого, так сказать, первоначала, ануфен. И действительно, в первых двух главах он изображает историю рождения Иоанна Предтечи и Господа Иисуса Христа. Наконец, он хочет говорить обо всем, пасен. Этой полнотой и обстоятельностью его Евангелие отличается от написанных раньше. Может быть, он имеет здесь в виду и Евангелие Марка, которое, представляя собой воспроизведение рассказов апостола Петра, которые, конечно, как сказано и по известным случаям, не обнимали всего содержания евангельской истории. Точно так же отличается особенной краткостью и пропусками весьма важных разделов, например, истории детства Христа. По порядку. Здесь можно видеть указания и на хронологический, и на систематический порядок, но более все-таки евангелист этим оттеняет хронологическую последовательность в изложении евангельских событий. Стих 4. «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». «Чтобы ты узнал», то есть узнал самым определенным образом, эпигноз. Твердое основание – непоколебимость, асфалиан. Здесь речь не о том, чтобы тогда возбуждалось сомнение относительно фактов евангельской истории со стороны их действительности или правильного освещения в предании, но о том, что учения, логи, по-русски не точно учение, которые усвоил Феофил, были бы представлены в их несокрушимой истинности. В самом деле, христианское учение основывается на истории, и в истории же находит для себя подтверждение. В котором был наставлен. Феофил таким образом был уже просвещен христианством, но, очевидно, ему недоставало еще точного знания истории жизни и учения Христа. Стих 5. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Повествование о зачатии Иоанна Предтечи начинается указанием на время этого события и обозначением лиц, о которых евангелист должен был говорить. «Во дни Ирода» — смотрите комментарии ко второй главе Матфея. «Был священник», точнее, выступил, появился в истории, «эгенето». «Священник» в греческом тексте здесь прибавлено слово «тис», «некоторый». Из этого с ясностью видно, что Захария не был первосвященником, как предполагали между тем некоторые учители церкви. Первосвященника с именем Захарии из времен Ирода не знает и иудейский историк Иосиф Флавий. Из Авиевой череды. Давид установил, чтобы священники, происходившие, как известно, от двоих сыновей Аарона, Елеазара и Ифамара, поочередно совершали служение в храме. Череда, которой принадлежал Захария, приходилась восьмой в числе всех 24 черед. Каждая череда отправляла священнослужение в течение 8 дней, от одной субботы до другой. Священники при этом каждый день менялись. На это указывает и название череды «Эфемерия», то есть «паденное служение». Именем Захария. Имя Захария в переводе с еврейского означает «тот, о ком вспомнил Иегова». И жена его. И по отцу, и по матери Иоанн таким образом происходил из рода Ааронова и, следовательно, имел полное право стать священником. Имя Елисавета в переводе с еврейского означает «клятва Божия». Так называлась и жена Аарона. Стих 6. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Праведны пред Богом. Захария и Елисавета не только перед людьми являлись праведными, то есть исполняющими волю Божию, но и пред Богом. Это значит, что праведность их была настоящая, нелицемерная. Понятно, впрочем, что эта праведность была не той, какую люди получили благодаря искуплению, совершенному Христом. Бремя наследственного греха не было снято с этих праведных супругов. «Поступая по всем заповедям и уставам». Между заповедями эндули и уставами дикеума различие заключается в том, что первые обозначают собой отдельные постановления закона Моисеева, а последние – лежащие в основе всего законодательства правовые нормы. Стих 7. «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Супруги не имели детей, что у евреев считалось очень большим несчастьем, так как служило знаком немилости Божией. В настоящем случае это, впрочем, как оказалось, не было делом немилости Божией, а, вероятно, служило к тому, что родившийся на старости лет у Захарии и Елисавета младенец должен был стать предметом их нежнейших попечений, как некогда Исаак стал таким предметом для своих родителей Авраама и Сары. Кроме того, что Елизавета доселе была бесплодна, и сам возраст обоих супругов «пробибикотес энтес и мерес» в летах преклонных не давал вообще надежды на получение детей. И тому и другому супругу было, вероятно, лет по 60. Стих 8. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом», стих 9, «по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». Стих 10. «А все множество народа молилось вне во время кождения». Лучше перевести эти стихи так. «Когда однажды Захария в порядке своей череды служил пред Богом, то по жребию, как было обыкновенно у священников, досталось ему кадить, когда он вошел в храм Господень, а все множество народа молилось вне во время кождения». «Однажды». Некоторые толкователи пытаются разъяснить это неопределенное выражение евангелиста и определяют, когда именно случилось рассматриваемое здесь происшествие и, следовательно, зачатие Иоанна Предтечи. Из того, что Иерусалимский храм был разрушен римлянами в 9-й день 5-го месяца 15-го июля 823-го года от основания Рима, именно в тот день, когда, по сообщению Талмуда, начинало свое служение череда первая, выводит заключение, что за год с небольшим до Рождества Христова, то есть в год зачатия Предтечи, вероятно, 748-й, череда Авиева служила в первом полугодии с 17 по 23 апреля, а во втором – с 16 по 22 сентября. И, следовательно, предполагают, что явление ангела Захарии случилось во втором полугодии 748 года. Служил пред Богом, то есть отправлял свои священнические обязанности именно пред Богом, так как храм считался местом благодатного присутствия Иеговы. Досталось по жребию, Элохе получил по жребию, как обыкновенно было у священников. Кождение считалось у священников самым важным священнодействием, и тот, кому доставалось это дело, всеми признавался особо почтенным от Бога. В храм Господень Тон-Наон, то есть во святилище, где стоял алтарь кадильный. На этот алтарь священник возлагал благовонный фимиам как символ народной молитвы к Богу. Народ в это время стоял на дворах и в притворах храма, так как в святилище могли входить одни только священники. Во время, точнее, в час, ти-ора, кождение. В греческом тексте здесь вместо кождения стоит фимиама, это так называемая фигура метонимии. Стих 11. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». «Явился ему ангел». По объяснению святого Иоанна Златоуста, евангелист, говоря, что ангел явился, а не был увиден, этим самым хочет сказать, что это было действительное появление ангела. По правую сторону. Эта сторона считалась у евреев счастливой, и потому явление ангела не должно было подействовать удручающим образом на Захарию. Стих 12. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Тем не менее, Захария испугался. Ему могли припомниться те места Ветхого Завета, где явление ангела признается признаком близкой погибели. Притом, как бы ни был человек праведен, ему никогда не чуждо сознание своей греховности или виновности перед божественным правосудием. Стих 13. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Услышана молитва твоя. Едва ли Захария, как представитель всего народа, мог в это время молиться о своих личных нуждах. Вероятнее всего то предположение, так пишут блаженный Августин, Ефимий Зиговин, что Захария молился о даровании иудейскому народу давно уже ожидаемого Мессии. Ангел и возвещает ему, что такая его молитва Богом услышана, Мессия скоро придет. «И жена твоя Елисавета». В доказательство истинности своего предсказания о скором пришествии Мессии ангел объявляет, что уже намечен и предтеча Мессии, каковым будет вскоре родившийся сын Захарии. «И наречешь Иоанн» — в переводе с еврейского «Бог милостив» — Иоханан. Стих 14. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Радость, хара, это, собственно, внутреннее состояние человека, а веселье, агалиасис, внешнее проявление этого состояния. О рождении его возрадуются. Это будет, конечно, тогда, когда Иоанн будет совершать свое высокое назначение – приводить людей ко Христу. Стих 15. «Ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Велик пред Господом, то есть истинно велик. Не будет пить вина и секера, то есть будет назареем, которые не пили ни виноградного вина, ни напитков, приготовленных из других плодов, секер. При этом не указано, чтобы этот обет назарейства Иоанн принял только на известный срок, как обыкновенно делали ветхозаветные назареи. Скорее, дело здесь представляется так, что Иоанн, подобно Самсону и Самуилу, останется назареем на всю свою жизнь. Очевидно, этим ангел хочет обозначить особую нравственную высоту, на которой будет стоять Иоанн Предтеча. Он всецело будет предан служению Богу, и этим уже будет привлекать к себе внимание своих единоплеменников. «И Духа Святаго исполнится». Вместо возбуждающего действия вина и секера, Иоанн будет возбуждаем к деятельности Духом Святым, который будет в изобилии посылать ему свои силы и дары. «Еще от чрева матери». Кажется, здесь пропущено выражение «явившись» или «придя». Ангел хочет сказать, что Иоанн с самого рождения, то есть в самые юные годы жизни, уже будет иметь в себе полноту Святого Духа. Стих 16. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Речь идет только об израильтянах. Это вполне согласно с пониманием ветхозаветных людей, которым принадлежал Захария. Они полагали, что царство Мессии и все подготовительные к нему дела, в том числе и служение предтечи Мессии, предназначены только для них, евреев. Притом и не все евреи обращены будут Иоанном, некоторые останутся в своем грехе. Стих 17. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И предыдет пред ним, то есть будет идти впереди Бога». Пророки Ветхого Завета неоднократно изображали наступление мессианского времени как пришествие Иеговы, который как Мессия явится своему народу и спасет его от иго врагов его. В духе и силе Илии. Иоанн будет действовать в еврейском народе с такой же ревностью о Боге и силой одушевления, с какой некогда действовал среди своих современников величайший пророк Илия. Это, впрочем, не относится к творению чудес, так как известно, что Иоанн чудес не творил. Чтобы возвратить. О деятельности Иоанна евангелист говорит почти буквально словами пророка Малахии. У пророка же, смотрите в толковой Библии комментарии к 4 главе Малахии, речь идет о мире в семье. Так как Иоанн не делал ничего такого, как и Илия, то некоторые толкователи, у нас богословский, полагают, что здесь идет речь о возобновлении духовного единства между древними патриархами, отцы и их потомками, единства, прерванного непокорностью и непослушанием последних. Это необходимо для того, чтобы еврейский народ был в состоянии принять Господа. Стих 18. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Захария, подобно Аврааму, просит знамения, по которому бы он мог узнать действительное наступление того, что ему обещано, это. При этом он указывает и причину, по которой он нуждается в знамении. Стих 19. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Так как в вопросе Захарии сказалось некоторое сомнение в возможности исполнения сказанного ему ангелом, то последний указывает Захарии на свое высокое положение пред Богом, которое ручается в том, что он правильно передал волю Божию Захарии. Притом и само имя Гавриил, сильный Божий, должно напомнить Захарии о тех великих обетованиях, которые были даны еврейскому народу именно через этого ангела, пророку Даниилу. «Я тот самый, что некогда являлся Даниилу, как бы говорит Гавриил, ты можешь мне довериться». Стих 20. «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». «Будешь молчать». Захария, как священник и учитель закона, не должен бы сомневаться, слыша ангела, а он показал себя не на высоте своего призвания. Поэтому в наказание за сомнение ангел налагает печать молчания на его уста. Он, священник, проповедник религии, должен молчать. «И не будешь иметь возможности говорить». Молчание Захарии будет иметь своей причиной то, что он онемеет на самом деле. Стих 21. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». Священники могли оставаться в святилище только на короткое время. В противном случае народ начинал уже беспокоиться, не случилось ли там с ними какое-нибудь несчастье, так как они в самом деле могли быть поражены Богом за какую-либо погрешность в исправлении священнодействий, как некогда за то же были поражены священники Надав и Авиуд. Стих 22. «Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем». Народ, очевидно, из внезапной немоты, постигшей Захарию, понял, что с ним случилось что-нибудь необычное. Именно, говорил народ, он мог увидеть видение из высшего мира, оптосия. И он объяснялся с ними знаками, конечно, подтверждая этим способом, что догадка народа правильна. Стих 23. «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой». Стих 24. «После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась 5 месяцев и говорила». Стих 25. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Где находился дом Захарии, евангелист не сообщает. Очевидно, в том иудейском источнике, которым он пользовался в этом повествовании, город, где жил Захария, не был назван по имени, как хорошо известный первым читателям этого письменного памятника. Замечательно, что Захария докончил свое очередное служение, несмотря на приключившуюся с ним немоту. Так он был верен своему служению. Таилась 5 месяцев, то есть скрывалась от взора соседей. Причина этого скрывания себя не указана. Может быть, Елисавета просто хотела сосредоточиться сама в себе, не развлекая себя ничем посторонним в новом своем положении. Это видно и из ее слов, в которых она выражала благодарность Богу за снятие с нее поношения бездетства. Она при этом ничего не говорит о значении ребенка, который должен родиться от нее. Очевидно, что Захария, следуя повелению ангела молчать, ничего не сообщил ей о бывшем ему откровении. Стих 26. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет». Стих 27. «К деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария». В 6-й месяц по зачатии Иоанна предтечи Елисаветую, то есть примерно в марте 749 года от основания Рима. В город Галилейский, смотрите комментарии ко 2 главе Матфея. «К деве». По церковным преданиям, Пресвятая Дева, дочь Илия, иначе Елиакима, и Анны, будучи 3-летнюю отроковицей, по обету ее родителей приведена была на жительство в храм, где и воспитывалась благочестивыми женщинами, жившими при храме в особом помещении. Повзрослев, она принесла обет девства на всю жизнь, и Иосифу она была обручена только для сохранения девства и для того, чтобы Иосиф мог дать свое имя родившемуся от нее Мессии, сын Иосифа. Пресвятая Дева не должна была подвергнуться нареканиям и осуждению, когда бы обнаружилось, что она не праздна, говорит святитель Иоанн Златоуст. Из рода Давидова. Это прибавление может относиться и к Иосифу, и к Марии. Вероятнее, впрочем, полагать, что здесь, в первоначальном еврейском источнике рассказа, обозначено происхождение Иосифа прежде всего, так как женских родословий евреи обычно не приводили в своих повествованиях. По преданию, Пресвятая Дева читала в это время книгу пророка Исаии, именно то место из нее, где содержится пророчество о рождении Еммануила от Девы, и размышляла о том, кто будет эта великая Дева. Стих 28. «Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». «Радуйся» – обычное приветствие, равняющееся нашему «здравствуй». «Благодатное» – точнее, «облагодатствованное» или удостоившееся особых милостей от Бога. «Господь с тобою» — это не только пожелание, а засвидетельствование действительного факта. Ангел знает, что Господь действительно пребывает с Марией. «Благословенна ты между женами». Эти слова в новых изданиях греческого текста обыкновенно исключаются, как заимствованные будто бы из 42 стиха. Но они имеются в некоторых уважаемых древних греческих кодексах и переводах. Они указывают на то, что Пресвятая Дева – самая счастливейшая между женами. Стих 29. «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие». Пресвятая Дева не неверие и сомнение обнаруживает, а как Дева в высшей степени смиренная, смущается только чрезвычайностью похвалы, какой удостоилась от ангела. Не смея от смущения прямо обратиться с вопросом к ангелу, она сама в себе старалась разобрать, что могло означать для нее такое необыкновенное приветствие. Стих 30. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». «Ты обрела благодать». Эти слова разъясняют и утверждают прежнее обращение ангела к Деве благодатное. Она, конечно, приобрела милость от Бога особыми своими добродетелями, своими душевными качествами, верой, смирением, чистотой. Стих 31. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Ангел говорит здесь явно словами пророка Исаии, которыми пророк предвозвестил рождение Мессии от Девы. Стих 32. «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его». Стих 33. «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Здесь изображаются свойства и деятельность сына Пресвятой Девы. Он будет велик. Велик именно тем, что наречется или будет сыном Всевышнего, конечно, как человек, потому что по божеству он вечно сын Вышнего Бога, как говорит блаженный Феофилакт. Престол Давида отца его. О пришествии великого царя из рода Давида предсказано было самому Давиду. Но если сын Пресвятой Девы называется здесь потомком Давида, то этим самым ясно показывается, что Пресвятая Дева происходила из рода Давидова. Она только одна, без Иосифа, здесь выступает рождающий Мессию потомка Давидова, который таковым здесь представляется именно по матери. Над домом Иакова. Пока Мессия изображается только как царь народа избранного, речь ангела движется в кругу пророческих представлений о мессианском царстве, согласно которым действительно это царство будет основано прежде всего в израильском народе. Конечно, этим не исключалась возможность и язычникам с течением времени стать членами этого царства. Стих 34. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Вопрос Пресвятой Девы – это не выражение сомнения или неверия. Это естественное желание узнать, как совершится такое необычайное рождение царя Мессии. Так как Дева была уже в это время обручена Иосифу, то этими словами она показывает, что это обручение не повлечет за собой никаких супружеских отношений между ней и Иосифом. Это, так сказать, дело уже решенное. Меркс утверждает, что слова «когда я мужа не знаю» – вставка, сделанная позднейшей рукой. Но основания, которые он приводит для доказательства своей мысли, недостаточны. В самом деле, если он указывает на противоречие этих слов действительности, так как где Мария уже знала, что ее муж хотя бы только юридически Иосиф, то он не понимает, что здесь Мария говорит о том, что она остается и останется навсегда девою, а не о том, что ей неизвестен муж. Меркс, однако, возражает против такого понимания выражения «знать мужа». Нужно бы, говорит он, в таком случае, чтобы глагол «знать» геноску стоял или в прошедшем, или в будущем времени, как, например, это сделано в 19 главе книги «Бытия» и в других местах. Но и настоящее время «не знаю» очень часто означает действие постоянное, совершавшееся в прошедшем, совершающееся в настоящем и должное совершаться в будущем. В таком смысле, например, Бог говорит о себе: «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю» — Второзаконие, глава 32. «Я знаю тебя, Моисея, по имени» — Исход, глава 33. Даже и о людях настоящее время употребляется иногда в том случае, когда хотят указать на какое-либо постоянное их настроение, какое имело место раньше и будет продолжаться и всегда. В таком смысле фараон говорит Моисею: «Я не знаю Господа» — Исход, глава 5. Наконец, если Меркс ссылается на то, что глагол «знать» в исключительном смысле слова, как термин, означающий «брачное общение», употребляется в сирийских переводах только об отношении мужа к жене, то на это нужно сказать, что сирийское словоупотребление в настоящем случае не может иметь доказательного значения, потому что евангелисты получали сообщение о Рождестве Христа, несомненно, из иудейских источников, а у иудеев глагол «знать» употребляется и об отношении женщины к мужчине. Стих 35. «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». В ответ на смиренный вопрос Пресвятой Девы ангел говорит, что она зачнет сына по особому сверхъестественному действию Божию. На нее найдет Святой Дух, и сила Всевышнего покроет ее. Эпискиаси от скиа – тень. Образ заимствован от облака, закрывающего известное пространство своей тенью. Очевидно, что здесь речь идет об особенном предочистительном действии Духа Божия на утробу Пресвятой Девы. Такое предочищение требовалось, потому что Пресвятая Дева, несмотря на свою чистоту, все-таки была не свободна от прародительского греха. Чтобы сыну ее не был передан этот грех, нужно было предварительно зачатию очистить утробу Пресвятой Девы, так чтобы зачатый ею младенец был безгрешен уже по началу своей человеческой жизни. Дух Святый и сила Всевышнего. Нужно ли различать эти выражения? Одни толкователи считают оба выражения совершенно тождественными по содержанию, видя здесь так называемый параллелизм членов. Другие же различают оба выражения и под Духом Святым понимают третье лицо Святой Троицы, а под силой Всевышнего – второе лицо Святой Троицы, Сына Божия. Из этих двух мнений более правильным следует признать первое, так как везде в Ветхом Завете Дух Святой является источником божественных сил, передаваемых людям. Здесь также о Святом Духе говорится и в отношении к Его очищающей силе, которая, конечно, является силой Божией вообще, сила Всевышнего, то есть Бога. Следовательно, оба выражения, несомненно, параллельны. Поэтому-то и в символе веры Православной Церкви говорится, что Сын Божий воплотился от Духа Святого. Конечно, впрочем, в том смысле, что Дух Святой предуготовил недра Пресвятой Девы к зачатию безгрешного Бога-человека, осветил ее утробу и помог ей зачать в утробе, что было невозможно для нее по природе, как говорит Ефимий Зиговин. Но Христос не был обязан своим рождением одному Духу Святому, как толковали некоторые еретики. Тут действовало божество вообще, так как все три лица действуют всегда нераздельно. «Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим», то есть тот, кто рождается от тебя свято, без порока, по наитию Святого Духа, назовется и по человечеству Сыном Бога. Заметить нужно, что в этом выражении «святое», то «агион», есть подлежащее, а рождаемое – прилагательное. Таким образом, особенное логическое ударение здесь лежит на слове «святое». Ангел хочет указать, очевидно, на полную безгрешность должного родиться от девы-младенца. Затем образ осенения заимствован, вероятно, из книги «Исход», где говорится, что облако, в котором был Иегова, осенило новосозданную скинию. Стих 36. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц». Стих 37. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Стих 38. «Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел». Чтобы укрепить веру Пресвятой Девы, ангел указывает на другое чудесное событие, хотя и несравненно низшее, чем рождение Мессии Бога-человека от Девы, именно на разрешение неплодства Елисаветы. «Родственница твоя». Левиты могли брать себе жен из других колен, поэтому если предположить, что матери Пресвятой Девы и Елисаветы были родом из колена Иудина и приходились одна другой сестрами, то ничто не препятствовало одной из них выйти за потомка Левия, а другой – за потомка Иуды. «Ибо у Бога не останется», то есть, раз Бог сказал, его слово непременно сбудется. Этим изречением ангел обосновывает то, что выше сказал о разрешении неплодства Елисаветы. Это разрешение было делом объявленной Захарии всесильной воли Божией. «Се, раба Господня» — это смиренное согласие послужить беспрекословно воле Божией. Пресвятая Дева не могла не предчувствовать тех тяжелых испытаний, какие начнутся для нее, когда нареченный ее супруг узнает о том, что она зачала. И тем не менее она идет, как послушная раба Божия, на все эти испытания, очевидно, надеясь на то, что промысл Божий все устроит в конце концов. «По слову твоему», то есть «так, как ты сказал». Стих 39. «Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин». О самом зачатии Марии Христа евангелист не говорит ни слова. Оно, как само собой понятно, наступило тотчас же, как Пресвятая Дева сказала: «Да будет мне по слову твоему». Теперь евангелист описывает путешествие Пресвятой Девы к Елисавете, на которую ей указал ангел, как на знамение для укрепления ее веры. Этим знамением Пресвятая Дева не хочет пренебречь и немедленно собирается в путь. В Нагорную страну. И Назарет, где жила Пресвятая Дева, собственно, тоже лежал на горах. Но Нагорной или Горной страной принято было у иудеев называть, собственно, ту часть Иудеи, которая состояла из горной цепи. В город Иудин, то есть в один из городов, принадлежавших колену Иудину. Согласно новейшим исследованиям, это был город Вет-Захария, следы которого найдены на месте, принадлежащем в настоящее время русскому правительству. Это место находится близ Вифлеема. Стих 40. «И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету». Стих 41. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святаго Духа». Приветствие Марии, то есть обыкновенное еврейское приветствие: «Мир тебе». «Взыграл младенец». Вместе с первым словом Матери Господа младенец, находившийся в утробе Елисаветы, дал знать о себе какими-то движениями, которые были не болезненны, как обыкновенно бывает, а напротив привели Елисавету в радостное настроение. Что младенец исполнился при этом Святого Духа, этого евангелист не говорит. Только о матери, Елисавете, он замечает, что она исполнилась Святого Духа. Благодаря просвещению, полученному тотчас от Духа, она и поняла, что перед нею стоит Мать Мессии, которую радостным движением приветствовал и находившийся в ее утробе младенец. Стих 42. и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Елисавета повторяет почти то же самое приветствие, какое сказал Марии и ангел, но она прибавляет, что Мария уже носит во чреве своем Мессию. Плод ее чрева и теперь уже благословен и будет всегда благословляем людьми. Стих 43. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Стих 44. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». После первого излияния восторженного чувства Елисавета начинает смиренно размышлять о том, по какой причине она удостоилась столь великой чести, как посещение ее Матерью Мессии, Господа. «Ибо» — здесь Елисавета указывает основание, по которому она объявила Марию Матерью Мессии. Откровение об этом она получила от Святого Духа, который дал ей понять движение младенца в ее утробе, как его приветствие приблизившемуся Мессии. Стих 45. «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Блаженно уверовавшая. Елисавета знает даже и то, что Мария уверовала в слова ангела. Дух Святой, так сказать, открыл пред ней всю картину Благовещения. Она говорит о Марии в третьем лице, потому что представляет себе Благовещение событием уже прошедшим, как бы вошедшим уже в историю. Она повествует. «Потому что». Кажется, союз «потому что» лучше заменить здесь союзом «что». «Оти» может иметь и такое значение. Елисавета должна была указать содержание веры Марии, сказать, во что именно та уверовала. Она и делает это, вообще обозначая все возвещенное Марией ангелом словами, сказанное ей от Господа. «Совершится», точнее, наступит полное осуществление. «Эсте телиусис». Стих 46. «И сказала Мария: величит душа моя Господа». Стих 47. «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Стих 48. «Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». В этих стихах содержится первая строфа хвалебной песни Богоматери. Здесь, как равно и в следующих строфах, Пресвятая Дева выражает чувство своего благоговения пред Богом словами ветхозаветных священных гимнов и прежде всего словами песни Анны, матери Самуила, первая книга царств. «И сказала Мария». В некоторых кодексах слова «Мария» нет, и песнь приписывается, очевидно, Елисавете. Это замечание указывает на то, что следующая песнь есть личное излияние чувств Пресвятой Девы, а не сказано по особому внушению Святого Духа. «Величит», то есть возвышает, прославляет. Душа – центр внутренней жизни человека. Дух – духовный высший руководитель внутренней жизни человека. Впрочем, то и другое понятие – душа, психи и дух, пневма – могут быть признаны просто синонимами. «Возрадовался» по-гречески «аорист» и «галлиасы». Это означает поворотный пункт в душевной жизни Богоматери, который представляет собой получение радостного приветствия от ангела. Возвращаясь к этому уже прошедшему событию, Мария прославляет Бога. «Спасителе моем». По отношению к Марии Бог явился спасителем, сутир, то есть освободителем от всякого зла, или, так как Мария, собственно, не терпела доселе никакого несчастья, ее благодетелем. А в чем это благодеяние, она говорит далее, что презрел на смирение рабы своей. Мария называет себя «смиренной рабой Бога», показывая этим, что она занимала в израильском народе очень незаметное положение и была крайне бедна. Смирение – не добродетель смирения, на какую Мария, конечно, не стала бы указывать, как на причину милости к ней Бога, а именно низкое бедное положение. Стих 49. «Что сотворил мне величие сильный, и свято имя Его». Стих 50. «И милости Его в роды родов к боящимся Его». Во второй строфе, со второй половины 48 стиха по 50 стих, Мария благодарит Бога за благодеяния, оказанные и ей, и всему человеческому роду. Отныне, то есть с того момента, как Елизавета первая прославила Пресвятую Деву. «Будут ублажать», то есть прославлять, восхвалять. «Все роды», то есть все грядущие поколения людей. Что правильнее «потому что»? «Сотворил мне величие, сделал для меня величайшее неслыханное дело. Она – Матерь Мессии». «Сильный» – так называет она здесь Бога, потому что Он по отношению к ней проявил свое необычайное могущество. Сравните песнь святой Анны. «И свято имя Его». Перед этой фразой лучше поставить точку, потому что она представляет начало изображения действий Бога по отношению ко всему человечеству. О себе Пресвятая Дева уже кончила говорить. «Имя есть откровение существа и силы Божией. Это сам Иегова в своем обнаружении пред человечеством. Обнаружения эти святы, то есть в высшей степени чисты, справедливы, совершенны все дела Божии. И милость Его. Наряду со святостью, то есть чистотой, праведностью, Мария ставит милость или милосердие Божие. Бог не только свят, но и благ, милосерд. В роды родов, по более правильному чтению, в роды и роды. «Ис гениас ке гениас», по нашему греческому тексту «ис гениас генион», до самых отдаленных поколений, то есть передается от одного поколения к другому. Господь милостив к отцам, к детям, внукам и так далее. Боящимся Его. Впрочем, Бог милостив к людям до тех пор, пока они боятся Его. Страх пред Богом – это то же, что благочестие. Стих 51. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». Стих 52. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Стих 53. «Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». В третьей строфе Мария отдельными штрихами изображает всемогущество, святость и милосердие Иеговы, на которое она только кратко указала в предшествующей строфе. Здесь идут аористы, обозначающие, что говорящее представляет себе при каждой отдельной фразе какое-либо событие из истории израильского народа. «Явил силу мышцы своей». У человека при борьбе действует мышца ручная. Бог также здесь представляется борцом, у которого необыкновенно сильная мышца. Сравните с 40 главой книги Иова. «Рассеял надменных помышлениями сердца их». Надменные гордые люди имеют в сердце или в душе своей много помышлений или великих замыслов. Но Бог их рассеял, то есть всех разогнал, когда они замыслили боговраждебное дело совершить общими силами. Может быть, здесь подразумевается рассеяние народов во время Вавилонского столпотворения. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Сильные – это знатные и богатые люди, пользовавшиеся своими преимуществами во вред всему народу, а смиренные – люди низкого звания и бедные. Бог ставил последних на место первых. «Алчущих исполнил». Мысль та же, что и в предшествующей фразе. Благо здесь понимаются, несомненно, только материальные. Этого предположения требует контекст речи. Стих 54. «Воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость». Стих 55. «Как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». В пятой строфе Мария восхваляет Бога за его милости, в частности, к израильскому народу. «Воспринял, точнее, вступился». Анделабиту. Этим Мария указывает на послание израильскому народу Мессии, который скоро родится от нее. Теперь уже израильский народ не будет вдали от Бога. Бог снова протянул к нему свои объятия и защитит его от врагов. Воспоминув милость, точнее, чтобы вспомнить о милости, неопределенное наклонение «мнисфине» здесь заменяет место предложения цели. Казалось, что Бог забыл осуществить те милости, которые некогда сам обещал патриархам еврейского народа и их потомству. Еврейский народ не только не сделался самым счастливым народом, но его положение было намного хуже, чем положение многих языческих народов. Теперь наступает другое время. Господь осуществит все обетования свои относительно милостей, которые должен получить еврейский народ. И эти милости пребудут до века, то есть на все времена. Выражение «как говорил» вставочное. Оно объясняет, почему Мария дело Божие определяет как воспоминание. Вспоминают только то, что было сказано или сделано раньше. Господь обещал патриархам и исполнил теперь свое обещание. Мария пока еще не определяет в точности, как она понимает милости, которые будут даны народу израильскому навеки. Все изображение дела Божия в ее песне носит характер общности. Стих 56. «Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Пресвятая Дева еще не жила в доме Иосифа, здесь говорится, что она возвратилась в дом свой, и потому могла так долго оставаться в доме Елисаветы, не возбуждая недоверия и опасений в Иосифе. Только приближение времени разрешения Елисаветы должно было побудить ее удалиться в свой город, так как иначе, если бы она осталась здесь и на это время, то сделалась бы предметом наблюдения для родственниц Елисаветы, которые, конечно, явились бы к ней по разрешении ее от бремени. Стих 57. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. Стих 58. «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею». Когда Елисавета родила сына, то это произвело радостное волнение среди ее соседей и родственников. Милость Господня к Елисавете была велика, возвеличил Господь, так как рождение сына после столь долгого неплодства было делом необыкновенным. Поэтому они радовались с нею и выражали ей свое сочувствие. Стих 59. «В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. Те же родственники и друзья явились в дом Захарии, чтобы присутствовать при торжестве обрезания его новорожденного сына. Об обрезании смотрите комментарии книги Бытия, 17 глава. Родственники настаивали на том, чтобы при обрезании младенцу было дано имя отца, как напоминание о том, что Бог, наконец, вспомнил о своих верных рабах, которые так долго томились в ожидании детей. Имя Захария значит «Бог вспомнил». Стих 60. «На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном». Елисавета, как пророчица, по откровению от Духа Святого, объявила свое желание, чтобы сын ее был назван Иоанном. Но, может быть, она и просто по своему соображению находила уместным дать своему сыну имя, означающее «благодатный дар Божий». Едва ли можно предполагать, что она в то время уже знала о воле Божией, изреченной через ангела, о том, какое имя будет носить ее сын. Стих 61. «И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». Стих 62. «И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его». Так как имена обычно давались новорожденным в честь отца или уважаемого родственника, то есть такие же, какие носили эти лица, то родственники и удивились желанию Елисаветы дать своему сыну необычное в ее родстве имя. Поэтому обратились к Захарии, объясняясь с ним знаками. Последнее выражение может указывать на то, что Захария перестал и слышать, а не только говорить, иначе ни к чему было бы с ним объясняться знаками, как разговаривают обыкновенно с глухонемыми. О том, чтобы это объяснение происходило посредством Писания, здесь ничего не сказано. Стих 63. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему, и все удивились. Захария, вероятно, знаками, потребовал себе дощечку для письма. Такие дощечки обыкновенно покрывались легким слоем воска, и для писания на них употреблялись тонко заточенные палочки. И написал такие слова. В русском переводе выражение «легон», то есть такие слова, оставлено без внимания. «Иоанн есть эсти» в русском переводе опущено «имя ему». Захария объявляет, что имя у младенца уже есть, оно дано ему самим Богом. Это неожиданное совпадение имен, желаемых отцом с одной стороны и матерью с другой, повергло спрашивавших в изумление. Стих 64. «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога». В этот момент разрешилась немота Захарии, конечно, по особому чудесному действию Божию. Пророчество о рождении сына у Захарии теперь исполнилось, и имя младенцу было уже дано согласно с предсказанием ангела. Поэтому наказание с Захарии должно было быть снято, как и предсказано в 20 стихе. Точнее, данный стих нужно перевести так. «Открылись Анеохфи тотчас уста его, и разрешился» — здесь, очевидно, опущен глагол «элифи» — «язык его». «Благословляя Бога». Здесь евангелист имеет в виду не то благословение, которое высылал Захария в своей следующей дальше песне, а то словословие, какое излилось из его уст тотчас по разрешении его немоты. Если бы Захария сказал в это время свою далее приведенную пророчественную речь о своем сыне, то чего бы присутствовавшим и другим, услышавшим о происшедшем при обрезании, выражать недоумение о будущей судьбе новорожденного младенца? Стих 65. «И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской». Стих 66. «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним». Страх во всех жителях горной иудейской страны произвела необычайность совершившихся в семье Захарии происшествий. Все понимали, что тут действовала высшая божественная сила. «Положили это на сердце своем», то есть сделали предметом своих постоянных размышлений. Что будет, то есть что же при таких необычайных знамениях можно нам ожидать от этого младенца? «И рука Господня была с ним», точнее, «ибо» у Тишендорфа «кегар» «рука Господня была с ним». Евангелист этим хочет указать на те чудесные происшествия, которые имели место при рождении Иоанна, и ясно свидетельствовали о том, что Господь посылает младенцу свою особенную помощь. Это-то и возбуждало любопытство слышавших. Стих 67. «И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря». Речь Захарии, по-видимому, относится к тому времени, когда в иудейском народе пробудился особый интерес к личности сына Захарии. В этой речи Захария говорит как священник, это первое. Затем он во многом напоминает собой и ветхозаветных пророков, предсказывавших о пришествии Мессии, особенно же Исаию и Малахию. Кроме того, Захария повторяет мысли псалмопевца. «Пророчествовал». Это слово обозначает не только предсказание, а вдохновенную речь вообще. Речь Захарии с удобством делится на три части. В первой части Захария прославляет Бога за послание в мир Мессии и за спасение Израиля, стихи 68 по 75. Во второй пророчествует о назначении сына своего быть предтечей Господа, стихи 76 и 77. и, наконец, в третьей, стихи 78 и 79, снова обращается к личности Мессии и в величественных чертах изображает как его пришествие к людям, так и благо, которое он дарует людям. Стих 68. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Захария прославляет Бога за спасение израильского народа, которое он представляет себе уже наступившим, так как в своем новорожденном сыне он видит предтечу Мессии, а спасение-то и должен был совершить Мессия. «Посетил эпискепсату», то есть «воззрел, обратил свой милостивый взор, и сотворил избавление ему, правильнее народу своему». Последнее выражение в русском переводе неправильно отнесено к глаголу «посетил», который стоит совершенно самостоятельно. Под избавлением или искуплением литрусис Захария прежде всего, конечно, понимает политическое освобождение народа. Но затем, несомненно, ему было не чуждо и представление о духовном возрождении народа, которое также входило в понятие о мессианском спасении. Стих 69. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Здесь благословляет Бога Захария за то, что он в потомстве Давида воздвигнул или восставил рог спасения. Рог здесь берется как обозначение силы и может быть заменен словом «сила». Значит, Бог восставил силу спасения или приносящую спасение, иначе сказать, Мессию Спасителя. Из того, что Захария упоминает о происхождении Мессии из дома любимого раба, отрока Пес, можно выводить заключение, что он признавал Марию за члена дома Давидова. При безмужнем зачатии она одна давала Христу права на то, чтобы быть потомком Давида. Стих 70. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Этот стих представляет собой поясняющее предложение, относящееся к предыдущему стиху. Его лучше поставить в скобки. «От века», то есть с очень давних пор. Стих 71. «Что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». «Что спасет нас», правильнее, «воздвиг спасение от врагов наших». Эти слова составляют, очевидно, приложение к словам «рог спасения». Они определяют, в чем именно состоит спасение, которое имел в виду Захария в выражении «рог спасения». Под врагами и ненавидящими некоторые, у нас богословские, понимают демонов и человеческие страсти. Но, несомненно, Захария, живущий еще в кругу ветхозаветных представлений, подразумевал здесь угнетателей израильского народа, язычников и вообще внешних врагов. Стих 72. «Сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой». Правильнее перевести «чтобы сотворить пиисе» – неопределенное наклонение для обозначения цели. «Милость на наших мета-отцах», то есть патриархах, которые представляются Захарии очень огорченными политическим падением своего народа, и чтобы помянуть, конечно, через исполнение обещанного «Святой Завет свой», который Бог заключил с патриархами израильского народа. Раз Бог обещал патриархам, что их потомство будет вести вполне самостоятельную жизнь, то он это непременно исполнит. Теперь и наступило время для этого. Стих 73. «Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам». Представляющее собой определение к слову «завет» слово «клятву» в греческом тексте «оркус» поставлено в винительный падеж по закону аттракции, в зависимости от следующего «он». Выражение «дать нам» представляет собой независимое предложение и означает намерение Божие, которое Бог имел, воздвигая рог спасения. Это начало следующего стиха. Стих 74. «Небоязненно, по избавлению от руки врагов наших». Стих 75. «Служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Воздвигая рог спасения или Спасителя, Мессию, Бог хочет этим самым дать нам, израильтянам, возможность служить Ему, уже не боясь врагов, которые прежде отвлекали от служения истинному Богу страхом мучений, как было, например, при Антиохии Епифане. Служить теперь израильтяне будут в святости и правде пред Ним, то есть пред Богом. Это, следовательно, не будет только внешнее исполнение предписаний закона, правда дикеусини, а прежде всего истинная святость, посвящение Богу всего человека, осиотис. Служение представляется Захарии как священническое служение в храме. На это указывает и греческое выражение «латревин» и выражение «пред ним», относящееся к слову «служить». Это служение не как служение ветхозаветных священников, которое они совершали только в свою череду, будет продолжаться в течение всей жизни человека. Стих 76. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему». Стих 77. «Дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их». От Мессии взор Захарии переносится на его предтечу, который должен подготовить путь к установлению теократии во всем ее объеме. «И ты правильнее, но и ты». Здесь Иоанн противополагается Мессии, о котором шла речь выше. «Младенец, то есть теперь ты только слабый младенец. Наречешься пророком Всевышнего, то есть будешь посланником Бога. Пред лицем Господа, то есть пред Богом. Приготовить пути ему, смотрите первую главу Марка. Дать уразуметь. В этом цель приготовления путей и вместе конечная цель хождения Иоанна пред Господом. Спасение в прощении грехов их. Обыкновенно это выражение рассматривают как пояснение к словам «уразуметь спасение». «Гносин сутириас» и соединяют их с предшествующим предложением союзом «что». Таким образом, выходит, что Захария здесь понимает спасение как прощение грехов. Но такое объяснение является слишком неожиданным. Выше спасение понималось как политическое, стихи 70 и 71. Поэтому лучше понимать этот стих так. Иоанн даст знать народу, что пришло обетованное спасение, и даст знать об этом через крещение, в котором будет положено начало прощению грехов народа. Народ будет обращаться с раскаянием к Богу, слушая проповедь Иоанна, и получаемое им прощение грехов будет свидетельствовать о наступлении мессианского времени. Стих 78. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше». Стих 79. «Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». В последней строфе своей песни Захария опять обращается к Богу с благодарением за ниспослание Мессии и за те блага, которые Мессия принесет с собою. «По благоутробному милосердию». Эти слова нужно связывать не с выражением «в прощении грехов», как у Зиговина и некоторых других толкователей, и не со словом «спасение», как у Кейля, но со всем, что сказано, начиная со слов «и предыдешь» в 76 стихе. Само это выражение означает «милосердное сердце» – «спланхна элеус». Бог имеет милосердное сердце, и этим объясняется, почему Он послал Иоанна. Которым, точнее, в силу которого или чего, эн ис. Посетил нас Восток свыше. Одни толкователи понимают под Востоком, Анатолий, Бога, другие – Мессию. У нас епископ Михаил и профессор Богословский. Но, кажется, лучше всего принять, что Захария здесь имеет в виду вообще мессианское спасение. У пророка Исаии Бог говорит «спасение мое, как свет восходит». Это выражение и подобные ему могли здесь припомниться Захарии, и он изобразил это грядущее спасение, правильнее читать «посетит» «эпискепсете», чем «посетил» «эпискепсету», как свет, восходящий и постепенно разливающийся по небу и оттуда свыше расходящийся по земле. Просветить, точнее, чтобы просветить тех, что пребывают в тяжких бедствиях, как духовных, так и телесных. Направить – это цель просвещения и, следовательно, конечная цель появления мессианского спасения. Нужно, чтобы люди, находящиеся во тьме, нашли дорогу, ведущую к мирной жизни, как противоположной тем духовным и телесным бедствиям, в которых они доселе находятся. Говорить, что здесь Захария подразумевает искупительную жертву Христа, которая дарует истинный мир с Богом, нет достаточных оснований. Захария, подобно ветхозаветным пророкам, представляет себе новую жизнь в самых общих чертах. Стих 80. «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Здесь дается общая характеристика дальнейшего развития Иоанна. Младенец возрастал телесно и укреплялся духом, то есть приобретал тот твердый характер, какой он обнаружил впоследствии. В пустынях. Здесь по преимуществу, разумеется, пустыня иудейская. Когда он удалился в пустыню? Церковное предание сообщает, что он жил в пустыне с самого раннего детства. Но у кого? Некоторые толкователи полагают, что Иоанн получил воспитание у ессеев, которые имели своим местопребыванием также пустыню. Но такое предположение неосновательно. Ессеи не верили в пришествие Мессии, а Иоанн себя называл предтечей Мессии. Те жили вдали от людей, а Иоанн идет на проповедь людям. Притом и сам контекст речи говорит против этого предположения. Иоанн идет в пустыню, живет там в уединении для того, чтобы подготовиться к своему служению. Зачем же ему вступать в ессейское общество, которое было очень велико по числу своих членов? Не лучше ли бы было ему остаться в своем собственном городе? До дня явления, то есть до того времени, когда голос Божий призвал его на проповедническое служение предтечи. О подлинности и достоверности первой главы Евангелия от Луки. Против подлинности некоторых частей, входящих в состав этой главы, новейшая критика высказывает возражения. Но эти возражения неосновательны. Так Баур отрицает подлинность предисловия к Евангелию, стихи с 1 по 4, говоря, что оно составлено кем-то в половине II века по Рождестве Христову. Но другой ученый, Эвельд, удивляется неподдельной простоте, благородной скромности и точной краткости, которые едва ли мог обнаружить человек, захотевший сделать свое прибавление к богодухновенному Евангелию Луки. Затем с этим введением были знакомы Папий и Иустин Мученик, писатели II века. Но гораздо больше возражений слышится против достоверности сообщаемых в первой главе чудесных событий. Критики, особенно Штраус, стремились показать, что все эти события выдуманы в среде первых христиан, которые хотели таким образом прославить основателя их церкви. Но все основания, которые критика приводит в пользу своего мнения, совершенно не имеют цены. Так, например, Штраус историю явления архангела Гавриила Захарии считает мифом, потому что ему кажется вообще невозможным, чтобы ангелы могли являться людям. Но в таком случае ему прежде следовало бы отринуть весь Ветхий Завет, где явление ангелов – дело очень нередкое. Затем он и Назаретское благовестие считает вымыслом, который образовался под влиянием древних предсказаний о Мессии как великом царе и потомке Давида. Но вымыслы, мифы в эпоху Рождества Христова едва ли могли составляться в еврейском народе, который переживал тогда вовсе не какую-нибудь доисторическую эпоху, когда создаются мифы, а, можно сказать, конец своего политического и гражданского развития. Притом такой вымысел, как сказание о Мессии, родившемся от бедной девы и не призванном, по-видимому, к царскому престолу, вовсе был не в духе тогдашнего еврейства, которое ожидало иного Мессию. если, как отмечает Штраус, о рождении Христа и событиях его сопровождавших не говорят ни Иоанн Богослов, ни апостол Павел, то это объясняется особой задачей Евангелия Иоанна – нарисовать именно образ Христа как единородного Сына Божия. А что касается апостола Павла, то ему не представлялось и случая описывать все эти события. Что касается речей Пресвятой Девы, Захарии и Елисаветы, то они подвергаются сомнению со стороны своего действительного происхождения от этих лиц. Их будто бы составил сам писатель Евангелия. Но против этого возражения нужно сказать, что эти речи, несомненно, носят на себе еврейский отпечаток. Это сказывается и в отдельных выражениях, и в построении предложений. Между тем евангелист Лука был грек, и ему трудно было подделываться под характер еврейской речи. Наконец, нужно заметить, что подлинность и достоверность всех рассказов, содержащихся в первой главе, подтверждается согласным свидетельством древнейших отцов и учителей церкви.